Сегодня я продолжаю говорить на тему «Достигая полноты во Христе». И я назвал свою проповедь сегодня таким словом «застой» или «стагнация». То есть мы попробуем выявить те причины, которые мешают нашему духовному развитию, которые стоят на пути. Большие они или маленькие, но это самые настоящие препятствия, самые настоящие преграды, которые лишают нас внутренней энергии, радости, развития. Они однозначно есть, они однозначно присутствуют в жизни каждого человека. Главный вопрос, что с ними делать, как их устранить. Итак, две задачи сегодня перед нами. Это выявить хотя бы общие из них, хотя бы основные, которые чаще всего повторяются, и найти способы или методы, как это преодолеть, как их устранить, эти преграды, эти причины. Послание к евреям 12.1. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Это обращение к нам, к верующим людям. Я понимаю, что есть вещи, о которых мы усиленно просим Бога, продолжительное время просим. И понимаем, что если Бог не вмешается и не снимет какое-то бремя, украинскую мову тягар, то, что угнетает, то, что давит, то, что лишает даже смысла молиться или подвязаться, потому что уже измотало так, утомило так, и наша духовная жизнь страдает. Понимаем, что есть вещи, которые без помощи Бога мы сами не сдвинем. Камень неподъемный, как вот тот камень, которым завалили, придавили гробницу, где лежал Иисус. Без помощи духовных сил, Духа Святого, не сдвинуть. Но есть узелки, которые мы можем, и мы должны развязать. Я повторю эту мысль, мы можем, то есть мы в силах это сделать, и мы должны, ответственность возлагается на нас. Так и написал автор послания к евреям, «свергнем с себя всякое бремя». То есть мы можем это сделать, и мы должны это сделать. Я для себя отметил таких четыре этапа борьбы с грехом. Может, у вас больше этих, может, меньше, лишь бы это работало. Давайте искать вместе любую модель, любые способы, лишь бы действительно это бремя с себя сбросить. И как пели мы когда-то старый гимн, «Как хорошо, если сердце свободно, как хорошо, когда нету в нем зла, как хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина». Первое, я цитирую Давида, когда он говорит «О тайных моих очисти меня». Он обращается к Богу и имеет в виду грехи, тайные, скрытые. Может, это только мотивы, там только движения внутренние какие-то, только мысли какие-то дурные приходят, непонятно откуда, или искушения какие-то, или фантазии какие-то, или та же самая зависть какая-то, или недосказал что-то тайное, там процессы какие-то внутренние, да. И человек молится: «Господи, очисти меня». Какой благословенный разум у такого человека. Как он хорошо разбирается и понимает. Это же мне надо. Это же я страдаю, а кто? Я, разумеется, страдаю, я хожу по минному полю, я могу подорваться на этом всем. Господи, очисти, чтобы в разуме все было чисто. В другом месте он, тот же Давид, если не ошибаюсь, или Асав пишет: «Не дай уклониться устам моим к словам лукавым для извинения дел греховных». То есть он показывает, насколько он слабый сам лично, что он просит Бога: «Удержи меня, чтобы я сам не искал извинения делам греховным». Распространенная проблема. Когда человек знает, что он неправ. Ну, все же мы этому подвержены. Знает, что он неправ, но изощряется, придумывает, оправдывает сам себя. Короче, уклоняется к словам лукавым, чтобы извинить вещи, которые извинять нельзя. И это такой первый этап. Если получается на этом этапе навести порядок в душе, и Дух Святой помогает, какое счастье. Я вот живу здесь, в Роклине, и у нас на территории есть несколько больших дубов калифорнийских. И я не знаю, сейчас даже не могу вспомнить, как я обнаружил то, что в коре одного дуба прямо в основе такая дыра большая. Я прямо разрыл там землю, начал смотреть, надо же, там пустота внутри. Он просто пустой. Я думал, может, какой-то зверь там живет. Или... Я позвал специалиста, приехал специалист. И на нашей территории, где мы живем, нашел четыре больших дуба, которые полностью пустые внутри. От слова совсем пустые. Только вот кора осталась, там, может, пару инчей толщины, а внутри он полностью гнилой, полностью черный и пустой. Как? Зеленый, совершенно стоит, даже не заподозришь. И я начал читать об этом много, спрашивать специалистов, несколько раз приглашал специалистов в компании. Оказывается, есть такие насекомые, которые убивают калифорнийский дуб. И он просто умирает изнутри. А потом в определенный момент он просто падает. Это огромное дерево просто падает. И ты думаешь, как? А оно все изъедено внутри. Поэтому я повторяю, блажен тот человек, который вот это бремя, которое знает его душа, ты сам знаешь, что оно неправильно, оно тебя достает, угнетает. Блажен тот человек, который сам в себе наводит порядок вот на такой начальной стадии. Второе, если это не получается, и человек впадает в прегрешение, совершает какой-то поступок недостойный, неважно, что это было, Библия рекомендует исповедь. Исповедь – это признание. Для меня это слово «исповедь» как признать, вслух, назвать соответствующим словом свой поступок. Не жить в режиме отрицания, не отказываться, а просто согласиться, что у меня проблема. Оказывается, это тоже очень сложно сделать, поскольку люди боятся, что ими будут потом манипулировать. Если привлекается служитель или священник, и кто-то приходит и сознается в том, что он согрешил, страх присутствует, страх, что потом эта информация выйдет. И это не беспочвенный страх, это действительно такое бывает. Потому многие люди сильно погорели на этом, и в этом виновны священники, виновны пасторы в том, что они разглашают таинство исповеди. Я с трудом понимаю этих людей. Я говорю, ты бы никогда не рассказал, если бы это касалось твоей жены, если бы это касалось твоего сына, твоей дочери, твоей мамы. Ты бы никогда этого не рассказал. Но как ты мог? Вот что это такое? Почему у тебя не вызывает это страх вообще, что эту информацию ты куда-то вынесешь? Как Иосиф, написано, узнал, что Мария беременна, уже были обручены. В русско-синодальной Библии написано «оказалось». Опа, сюрприз такой. То ли он уже заметил, то ли она ему созналась, потому что все равно не избежишь, придется объясняться. И он, конечно же, понимает, что она беременна не от него. Они только обручены, они еще не муж и жена. И вот что-то теперь надо делать с этой информацией о близком человеке. И мне так нравится в русском синодальном переводе Библии, там стоит слово, что он, будучи человеком праведным. Вот сразу ты видишь, как поступает праведный человек с информацией, которая бесчестит или стыдит, даже по делу в их случае, ты же этого не скроешь. Написано, что он не хотел придавать это огласке. Пусть Бог с этим разбирается. Ему было очень больно, он любил эту девушку, у них были серьезные планы на будущее, но он решил ее отпустить без объяснений, расторгнуть помолвку, написано, без объяснений. Лучше пусть на него падает вина, почему он отказался от этого, но он не хочет подвергать позору близкого человека. Я часто думаю, вот сколько между нами таких праведников, которые, когда узнают о ком-то что-то неприятное, как они ведут себя с этой информацией? Я уже не говорю о пасторах и о служителях, к которым люди приходят и сознаются в каких-то тайнах, ища освобождения. Я как-то рассказывал вам несколько лет назад, это правдивый случай. Я когда-то был в офисе, и меня позвали к телефону, звонила женщина где-то с Европы. Представьте, это уже пожилой человек, она уже была в операционной комнате. Как она объяснила, что она с трудом упросила хирурга позволить ей сделать звонок. И надо же, она дозвонилась с учетом разницы во времени. Я обычно телефон я не беру. И она упросила поговорить со мной хотя бы несколько минут. И вот я на другом конце, через океан, слышу этот голос, и эта женщина просто рассказывает историю со своего детства. И она говорит, это угнетало меня всю жизнь, но передо мной очень сложная операция. Я не знаю, выживу, не выживу. Я, кстати, и не знаю, осталась она в живых или нет. Но она говорит, я не хочу ложиться под нож, не исповедавшись. И она рассказывает какую-то историю. И мы с ним молимся, она свободно вздыхает и говорит, теперь я могу свободно отдаться в руки врачей и Господа. Я положил трубку, и у меня так сжало сердце. Я подумал, зачем? Зачем? Всю жизнь, с детства до старости, носить вещь, которая тебя пригибала к земле. Ты ходила с опущенной головой. Зачем? Нам хватило 15 минут помолиться перед Богом и развязать этого человека. Зачем? И я прихожу к выводу в своей пасторской деятельности, что многие люди бы хотели освободиться от каких-то нехороших, темных тайн, но они боятся. Боятся из-за непорядочности пастырей и священников. Очень жаль, очень стыдно за это. И как апостол Павел написал, у вас тысячи наставников, но у вас так мало отцов. Вообще я усматриваю огромный дефицит в современной церкви – это отцы. Ни спикеры, ни наставники, ни классные проповедники, ни талантливые люди на сцене. Таких хватает. А вот отцы. Отцы. Как вот мы читаем за Иоанна Крестителя, что вся окрестность Иорданская, как по команде, без рекламы, без социальных сетей, вся окрестность Иорданская, тысячи, десятки тысяч людей шли на Иордан к Иоанну, исповедуя грехи свои, и он крестил их в покаянии. Я думаю, какое счастье. Люди жили, и между ними жил такой человек, которому можно было прийти и рассказать вещи, которые тебя угнетают, и он настоящий отец, развязывал твою душу, крестил тебя в покаянии. Поэтому у нас сегодня много наставников, но немного отцов. Наш общий дефицит такой. Итак, режим отрицания – это вторая такая проблема, которая держит человека в рабстве. Непризнание своей вины, не хватает мужества назвать вещи своими именами, сказать, Господь, у меня проблема. Человек отрицает, и как Иоанн написал, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, истины нет в нас. То есть отрицаем очевидное. Давид пишет, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Пауза, спокойно, еще раз. Что ты имеешь в виду, когда ты молчал? О чем речь? Молчал. Человек молчал. День и ночь тяготела надо мной рука твоя, с большой буквы имеется в виду рука Господа. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. То есть это уже сказывается на моем сне, на моем здоровье. Я теряю вес, я знаю причину, почему со мной это все происходит. Но я упрямо молчу. А что от тебя требуется? А как можно это бремя снять? Но я открыл тебе грех мой. Ты хочешь сказать, что это для Бога сюрприз? Ты хочешь сказать, что сейчас, Господь, я набрался смелости, расскажу тебе тайну. Конечно, ты этого не знаешь, но я тебе все расскажу. Да смешно это говорить. Тот же Давид много раз писал, что ты, Господи, разумеешь помышления мои издалека. Нет еще слова на языке, ты все знаешь совершенно, не говоря о поступках. Тогда я задаю снова вопрос. Что имеет в виду Давид, когда он говорит, я упрямо молчал? Если Богу все и так ведомо. Что имеет в виду Давид? Я молчал. И это довело меня до такого состояния, как психологи это называют психоматикой. Это когда твои стрессы, страхи, anxiety, внутреннее все напряжение уже сказывается на твоем здоровье. Ты к врачам бегаешь. Вот смотрите нашу проблему. Мы решаем проблему с той стороны. Мы как бы дверь ищем с той стороны. Плохое самочувствие, нет сна, беспокойно сплю. Нервная система измотана, и мы с той стороны как бы пытаемся решить проблему. Проблема с этой стороны решается. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Апостол Павел в Новом Завете уже похожую мысль говорит. Смотрите, он говорит, если бы мы судили самих себя, мы бы судимы не были. В чем судили? ну, в тех вещах, в которых ты не прав, в тех вещах, которые порицает Писание, в тех вопросах, где Дух Святой тебя обличает, где совесть тебе подсказывает, что так сложно просто согласиться, сказать, неправ. Неправ, Господь, стыдно, сожалею, неправ, признаю. Вот это и есть исповедь. И что так сложно. И надо жить в режиме отрицания столько лет и изводить себя. И Павел говорит, если бы мы судили самих себя, мы бы не были судимы. А так, из-за этого, что мы категорически упрямимся. Многие из вас немощные и больные, немало умирают. Представьте, он точно ту же самую мысль, тот же диагноз говорит, что у Давида. Болеют люди и даже умирают. И, похоже, их немало, таких людей. То есть Павел объясняет, как врач, как специалист, объясняет, видите, чем все заканчивается. А из-за того, что мы не соглашаемся сами осуждать вещи, которые, очевидно, мы не правы. Итак, зря мы недооцениваем вот эту проблему отрицания. Я помню, много лет назад, может, лет 15 назад, ко мне подошел один уже в возрасте мужчина, и он попросил поговорить с его сыном. Он дал номер телефона своего сына и говорит, там большая проблема. Он объяснил, какая проблема. Этот его сын уже, им было за 30, и он сознался, этот сын, в своих гомосексуальных наклонностях. И он уехал в другой штат жить, чтобы не встречаться с родственниками. Короче, вот решил так сам пойти своим путем. Я по просьбе отца позвонил этому человеку, и мы с ним поговорили, может, минут 15. Я ему сказал, что отец попросил сделать этот звонок, предложил свою помощь. Он меня выслушал, очень культурный, воспитанный человек, и он мне сказал, спасибо, что вы позвонили, но у меня к вам одна просьба. Пообещайте мне, пожалуйста, что вы больше никогда мне звонить не будете. Я слишком устал исправлять себя, переделывать себя. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я хоть спать начал нормально. У меня все восстановилось. Я хорошо себя начал чувствовать. Я таким создан, и я таким себя принимаю. Я подумал, представьте, если бы мы все так мыслили. Вот все. Взять любой твой, мой недостаток, любой, который нас беспокоит, который тебе не нравится, который мы объясняем как признаки нашей греховной природы, эти ростки прорываются. Представь, чтобы мы все так мыслили, чтобы снять это напряжение, это состояние дискомфорта. Вот все давайте так мыслим. Я принимаю себя, что я такой есть. Вот нравится вам мой характер, не нравится, я такой, как есть. Это становится очень популярной доктриной в последнее время. Не напрягайте людей, они такие есть. Так мы куда зайдем? Христос пришел для того, чтобы поменять нас всех, возродить, чтобы сразиться с этим запинающим грехом. Но если мы так легко решаем проблему, то, конечно же, мы не победим Святого Духа, и мы не победим духовным Богом установленных законов. Мы практически объявляем войну тому, что разумно, тому, что создано Богом. Мы спорим с Богом, с теми естественными законами, вложенными Богом в человека. Ты не сможешь победить свою совесть. Ты просто испепелишь себя. Бороться с голосом Святого Духа, бороться с Богом, это все равно, что пытаться поезд остановить руками. Ты не победишь. Ты себя разрушишь. Ты не справишься. Ты закончишь вот так, как и Павел пишет. Немощами, болезнями и смертью. Потому что оно разрушает человека. Ладно, если человек на этом этапе тоже игнорирует и просто оставляет это все как есть и принимает себя, какой он есть, то ситуация усугубляется и усугубляется. И есть третий такой этап, когда Бог уже не сдается и понимает, пациента надо спасать. Он в беде. И это разоблачение. Разоблачение, то есть человека надо вывести на свет, потому что он погибает, он умирает. И опять мы возвращаемся к тому же Давиду, похоже, в его жизни были эти разные этапы, разные периоды, и Мы знаем этот случай, когда Давид согрешил с Версавией. И вот смотрите, как интересно складываются обстоятельства. Хорошо, ты не справился, хорошо. Это может произойти с любым человеком. Я понимаю Давида. Весь вопрос теперь, что делать дальше? Что делать дальше? Что мы делаем дальше? Хорошо, это случилось. Или вы хотите сказать, что Бог не предлагает выхода? Или вы хотите сказать, что мышеловка захлопнула? Все, ты попал. Тебя подсекли, знаешь, как рыбак подсекает. Все, ты попал. Да нет, конечно. Это не характер нашего Отца. Это не характер Бога. Конечно же, нет. Библия не скрывает всех падений, ошибок и просто великих грехов великих людей веры. Библия не скрывает этого всего. То есть у нас столько иллюстраций, которые доказывают, очевидно, что Бог выводит человека. И выводит человека, и помогает человеку. И это касается и Авраама, и апостола Петра, и кого хотите, того же Давида. Но вышли же. Значит, выход есть. Поэтому вопрос даже не в том, что человек согрешает. Вопрос в том, что он делает дальше. Вот в чем вопрос. И вот когда у Давида это произошло, можно сказать, ну, Господь, войди в положение. Стыдно, страшно, больно, ну, все, проехали, прости. Ну, надо же. Постучали в дверь, передают записку. И там два слова, буквально два. Я беременна. И не надо никаких комментариев. Он знает, от кого записка, он знает, что это значит. Он все знает. И складывается впечатление, что Бог играет против Давида. Но далеко не каждая женщина беременеет после близости с мужчиной. Ну один раз, ну Господь, ну как же так? И тем более беременеет в отсутствие мужа, который давно на войне. И потому что теперь мы делаем? Давид, что будем делать? И Давид это не просто какой-то отвлеченный человек. Он Бога знает близко. Я уверен, столько дней этот человек сидел и думал, так, что же мы будем с этим всем теперь делать? Выход есть, повторяюсь. Но какой? Но человек просчитывает разные варианты и вызывает Урию, ее мужа, спаивает его. Ему нужна совсем малость от этого человека, чтобы он просто пошел домой переночевал, а завтра опять туда на фронт. Все, все подозрения бы спали, все отпустило бы, все бы ситуацию замяли, никто бы никогда ничего не заподозрил. Ну, Господь, ну выйди в положение, ну уже выручи. Но я же говорю, такое чувство, что Бог играет против Давида. Этот заупрямился, что даже на пьяную голову отказывается пойти переночевать домой. Верный, как пес, смотрит в глаза своего господина и говорит, нет, не позволю. Мои мужики все там, подвергают жизнь опасности, я пойду домой спать с женой. Ну, такое чувство, что Бог против Давида играет. Но это же неправда. Что-то другое требуется. Как-то надо выходить из ситуации. Давид, что будем делать? Давай, зови пророка, давай, все это expose, вскрывай, давай, гноник этот, взрывай, давай, давай, давай. Набирайся мужества, но очень сложно, когда у тебя хорошая репутация. Когда тебя все уважают. Я лично абсолютно понимаю Давида. Он ищет по-человечески выход. И ничего не получается. Так что будем делать дальше? Этому же Урии, верному человеку, он дает в руки письмо, это приказ. И он знает, что этот человек никогда не откроет это письмо царя. А Урия нес приговор себе самому и отдал это в руки военачальнику. Его убили. И Давид взял Версавию в жены, и родился ребенок. Все хорошо. Все стихло. Только этот человек уже песен не пишет, спать не может. Он как этот калифорнийский дуб внутри умирает. Хотя крона зеленая. И Господь понимает, что надо спасать Давида. Давид смертельно болен, его надо спасать. Я ему давал возможности. Было несколько этапов, где он мог что-то предпринять, но он не нашел в себе силы. Уже почти год прошел. Посылает Господь пророка Нафана в его дом. И смотрите, что говорит пророк. Так говорит Господь: «Я навлеку беды против тебя в твоем собственном доме. У тебя на глазах я возьму твоих жен и отдам их человеку, который очень близок к тебе. Он будет спать с твоими женами, и все об этом будут знать. Ты втайне познал Версавию, а я прилюдно накажу тебя». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». Нафан ответил Давиду: «Господь простил тебе твой грех, ты не умрешь, но наказания не избежишь». Поэтому приходит наказание и разоблачение. И когда уже Авессалом вошел в город, знаете, что он сделал первое? Когда сбежал Давид, он потребовал поставить палатку прямо на крови царской резиденции. И в эту палатку заводили жен и наложниц Давида, и он к ним заходил и имел с ними связь. И тысячи людей смотрели на это все. Какая отвратительная, омерзительная процедура. Жен своего отца и наложниц своего отца. То есть, так или иначе, говорит Библия, что Бог всякое дело приведет на суд. Все тайное станет явным. В 50-м псалме написано так: «Ты бросаешь слова мои за себя. Ты видишь вора, сходишься с ним, сделки делаешь, с прелюбодеями сообщаешься, у вас общие анекдоты, вы себя комфортно чувствуете в этой компании. Язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, вскрою». Вскрою — это уже наглость, ты переступил все границы. Ты уже открыто смеешься над Богом. Заканчивается этот текст такими словами: «Пусть это поймет каждый, кто забывает Бога. Вам от моей кары спасения не найти». Поэтому мы вот в этой первой части сейчас говорили о том, как убрать преграды. Чем раньше, тем лучше. Чтобы наша духовная жизнь могла процветать. Чтобы сердце пело, чтобы была свобода. Либо мы от тайных очищаемся, либо мы идем исповедуем грехи наши, либо Господь нас разоблачает и подвергает наказанию, и это все даже ради нашего блага, чтобы не быть осужденными с миром. Но многое зависит от нас. Вторая часть, я постараюсь очень коротко, дайте мне максимум 10 минут, я постараюсь главные мысли сказать. Она в основном касается наших отношений по горизонтали. Здесь мы сейчас в первой части говорили об отношениях по вертикали. Это между мной и Богом. Но по горизонтали в основном это связано с обидами, когда мы обижаем друг друга. Наверное, каждый человек когда-то кем-то был обижен. И, разумеется, каждый кого-то обидел. Даже если ты не считаешь так, все равно есть люди, которых ты обидел больше или меньше. И мой главный вопрос сейчас: как вообще не обижать? И как научиться не обижаться? Потому что все равно обижать будут. И получается, тот и другой остается в рабстве. Если ты обидел человека и знаешь об этом, ты должен развязать эти узлы. Если ты обижен, ты тоже в рабстве. И потому, если ты обижен, ты уже будешь обижать. Потому что обиженный всегда обижает. Обиженный всегда обижает. И тот человек, который тебя обидел, он тоже обижен жизнью, кем-то. Если в человеке нет обиды, если он свободный, он не обижает. Но как только он обиделся сам, он склонен к тому, чтобы обижать других. Левит 25:14. Если будешь что-то продавать ближнему твоему или покупать что-то у ближнего твоего, не обижайте друг друга. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Когда Иисус зашел в дом Закхея, Закхей был в таком восторге, он не ожидал этого, он просто хотел увидеть Иисуса. А Иисус сказал: я хочу быть у тебя дома. И вот он угощает людей, бегает. Для него это такое неожиданное. И вдруг на таких эмоциях Закхей говорит: если я кого-то обидел. Хочется спросить: а что, Закхей, есть такие люди? А что, ты кого-то обидел, правда? Если днем раньше к Закхею прийти и сказать: Закхей, некрасиво ты поступаешь, ты обижаешь людей, ты обидел меня. Он бы нашел 10 причин отказаться и объяснить, и отвергнуть твои претензии. Но сейчас перед лицом Божьим он знает, что он и там, и там, и там нехорошо себя повел, а значит, обижал людей. Как же здорово, когда мы в присутствии Божьем развязываем такие узлы. Исаия 58:6. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных людей отпусти на свободу». Это все к нам написано. Это не Бог будет делать. Это ко мне написано. Александр, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит тебя. Воззопьешь, и Он скажет: я здесь. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, перестанешь обижать людей. В Древнем Риме, я где-то читал об этом, и даже еще в царской России такое практиковалось, когда труп человека привязывали к телу убийцы, спина к спине. Мертвого человека, труп человека привязывали, чтобы наказать убийцу. И так их оставляли надолго на площади, пока не начинался процесс гниения, разложения трупа. И оно переходило на тело здорового человека. И это к тому, что когда ты обижаешь, ты тоже попадаешь в клетку, ты тоже попадаешь в рабство. Это тоже ярмо, это тоже бремя. Ты тоже себе вредишь. 100% ты тоже себе вредишь. Еще неизвестно, кто больше страдает. Тот человек, которого ты обидел, или ты как обидчик. Еще неизвестно, кто больше страдает. Оба в проблеме. Конечно, нам нравится, когда Бог вмешивается и наступает справедливость. Как же нам это нравится? Но я всегда вспоминаю эту историю, когда Иисус шел на Голгофу, его вели и... Сколько зла, плевали на него все. Каждый старался дотянуться, ударить. И женщины шли и плакали. И он сказал: не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. И он сказал, в нем такая свобода. Потому что не свобода наступает, когда твое честолюбие задели. Вот действительно, где ты попал. Когда вызвали в тебе реакцию на несправедливость. Но в нем такая свобода. И что он говорит дальше этим женщинам? Он говорит: если с зеленеющим деревом такое делают, что с сухим будет? То есть какой справедливости вы добиваетесь? Посмотрите, что они со мной делают. За что? Давайте, загибайте пальцы. За что конкретно? Столько зла. Не просто у одного кого-то. Тысячи людей завелись. Что он вам сделал, кроме того, что исцелял ваших больных, родственников? Что это? Он говорит: люди, о какой справедливости вы мечтаете на этой земле? Посмотрите, что они делают с зеленым деревом, к которому нет претензий. Что будет с вами, когда вы несовершенные люди? О какой справедливости вы мечтаете? Да, хотелось бы справедливости. Но я сам себе думаю, а может быть, нам лучше учиться не обижаться, но как-то в себе это преодолевать, как-то выходить из этой ситуации. Недавно мне рассказали историю, мне разрешили ею поделиться. Одна семья в начале 90-х, я так понял, выезжала на постоянное место жительства сюда, в Соединенные Штаты. И отец, глава этой семьи, оставлял квартиру своей дочери. Дочь оставалась там в Украине, и она была замужем, и он был рад, что может ей оставить квартиру. Он ее вымыл, эту квартиру, приготовил. Он был очень доволен, что может оставить эту квартиру для семьи своей дочери. Они все поехали в аэропорт отправлять родственников и родителей в Америку. Когда эта дочь со своим мужем вернулась назад, они пытались открыть дверь, а они не смогли ее открыть. Кто-то поменял замок, и не только замок. Когда позвонили в дверь, вышел совершенно чужой человек и сказал: «Кто вы? Куда вы ломитесь?» Они сказали: «В смысле, это наша квартира. Если вы еще раз здесь появитесь, я вызову полицию, это не ваша квартира. Все документы на эту квартиру у меня». То есть все было подделано, такое часто было там в 90-е годы. Удивительно. Эту квартиру эти люди не смогли вернуть себе до сих пор. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что все это большое родство Бог благословил. Благословил везде, где ступала их нога. Благословил в десятки раз больше и недвижимостью, и хорошими людьми на их дороге жизненной. Они в десятки раз больше всего сейчас имеют, но горечь от того, что эту квартиру невозможно вернуть, остается до сих пор. Особенно я сейчас говорю об отце. Не смог человек это в себе преодолеть. Как это? Как это? На 30 лет кто-то выключил свет в его жизни. Единственная жизнь у человека. При всем том, сколько всего хорошего, позитивного, сколько Божьей заботы в жизни. Просто думай, а у вас такое было? Когда какой-то негодный человек досадил вам, унизил вас, обманул вас, не вернул долг. Прошли годы. Вас Бог уже столько больше благословил всяким устройством. Но вас как кто-то держит на коротком поводке. У вас нет радости. Вы не отпустили это. Вы не оборвали эту связь порочную. И потому я и задаю вопрос. А может, надо учиться как-то преодолевать это и не обижаться? Потому что это тоже рабство. Это то же самое, что нас связали, как вот этот труп с убийцей связывает. И это гниение продолжается годами. Сколько же Господь страдает тоже, наблюдая, как мучается верующий человек. Непонятно зачем. Я закончу этой историей. Если вы не читали книгу Евы Эгер, она называется «Выбор», то это, по моей оценке, одна из тех книг, которую обязательно нужно прочитать. Она, кстати, еще жива. Это женщина-survivor. Она выжила в Освенциме, была. Когда ей было 16 лет, она из Восточной Европы, занималась балетом, имела большие перспективы на будущее, была очень талантлива. И вот они оказываются в Аушвиц, в Освенциме. И ее мама, ее сестра, она сама пишет в этой книге своей все это, автобиографическая книга. Она недавно выступала в Сан-Диего. Уже в преклонных летах эта женщина. И вот она пишет о том, как у нее на глазах уводят маму в крематорий. Степень насилия, объем вот этого террора настолько большой, что человек не то что плакать не может, он думать не может. Он не умеет это объяснить, что происходит в течение нескольких суток. И вот они оказываются в бараке с другими женщинами. И что еще удивляет, что немецкий офицер по имени Менгела, о котором она пишет, у которого была кличка «Ангел смерти», это человек-интеллигент. Он ходит с белым платочком, он очень красиво выбрит, он образован, он любит музыку. Он создал оркестр из пленных евреев и слушает классику. И так легко и свободно уничтожает людей, которые ему ничего не сделали. И в один день открывается дверь в барак, где они находятся, и этот вот ангел смерти, доктор Менгеле, привел свой оркестр и говорит: «Я хочу посмотреть танец. Среди вас есть кто-то, кто умеет танцевать?» А уже женщины знали, что это Ева, балерина. Ее выталкивают наперед, и она оказывается посреди этого барака. И вот этот офицер заказывает музыку и требует, чтобы она танцевала. У нее были большие перспективы в будущем, она выигрывала конкурсы, и она действительно была талантлива. Но ее ноги отяжелели, онемели, она не может двигать конечностями, она не может, тело не повинуется. Но начинает играть музыка, и она говорит: «Я узнаю знакомую мелодию «Голубой Дунай». Надо же, я знаю, как танцевать и что нужно делать под эту мелодию». И она говорит: «Я пересиливаю себя, как учила меня моя мама, которой уже нет в живых. Мама всегда говорила: дочь, у тебя никто не может забрать то, что у тебя внутри». И она говорит: «Я сосредотачиваюсь на том, я представляю себе не этот вонючий барак, я представляю себе Венский театр, прожекторы, я представляю сцену, я пересиливаю, я в аду, я танцую, чтобы жить. Но я вижу маму, которая сидит в этом зале, я вижу парня, который мне нравился. И я танцую, чтобы жить. Я танцую в аду, чтобы мне жить». Она танцует, и вот что происходит дальше. Я лично не умею это объяснить, но как верующий человек я склоняюсь к мысли, что это Святой Дух. Хотя она не христианка, они ортодоксальные евреи, соблюдали все традиции, все праздники еврейские. Она об этом пишет. Но я дальше, чтобы ничего не добавить, я просто вам зачитаю, что произошло вдруг вот так, на ровном месте во время этого танца. «Во время танца мне открывается мудрость, которую я никогда не забуду. Неизвестно, что это за чудо благодати делает возможным такое озарение». То есть она вдруг что-то понимает. Это то, что мы называем откровением. Это происходит во мгновение. «Это озарение или это откровение не раз спасет мне жизнь. Я вдруг увидела, что доктор Менгеле, матерый убийца, который только сегодня утром сжег мою мать, более жалкий человек, чем я. Я свободна, а ему этого никогда не добиться. Ему придется жить всю жизнь с тем, что он сделал. Он больший узник, чем я». Завершая свой танец последним грациозным шпагатом, я молюсь, но не за себя. Я ловлю себя на мысли, что я молюсь за него, молюсь, чтобы ради его же блага у него не было потребности меня убивать. Одним словом, он бросает ей буханку хлеба, жест, который, как выяснилось, спасет мне жизнь. Вечер сменяется ночью, я делю хлеб с Магдой и моими соседками по койке. Я благодарна за то, что у меня есть хлеб. Я благодарна, что жива. Вся эта книга... Я останавливал, я слушал ее в аудиоформате, я останавливал на паузы, я выходил на улицу, я отдышусь, я помолюсь, я возвращался и слушал эту книгу, потому что вся книга, написанная в этом аду, пропитана мыслью: «Я благодарна, я благодарна, я благодарна, я благодарна. Я молюсь, чтобы этот человек никого больше не убил, потому что как же он будет жить с этим дальше?» Я не знаю, как это объяснить. Но я сейчас думаю о том, сколько из нас связаны обидой. Обидой, которая в тысячи, в десятки тысяч раз меньше, чем это зло, которое причинял этот человек. И мы все еще не можем выбраться. Так, в конце концов, оно даже недостойно того, чтобы ты об этом думал. Я приглашаю вас подняться на ноги, пожалуйста. Я просто прошу тебя, Святой Дух, ты нас очень сильно любишь. Ты очень сильно в нас заинтересован. Но ты показываешь нам, что есть узлы, которые можно развязать и нужно развязать. Есть узлы, которые только ты помогаешь развязать. А есть узлы, которые мы можем развязать. Апостол Павел сказал, ничто не должно обладать мною. Я попрошу тебя, положи себе на сердце руку. Не стесняйся, сделай это. Мы все равно все закрытыми глазами. И просто скажи, Господь, я соглашаюсь с апостолом Павлом. Ничто не должно обладать мною. Ничто не должно иметь надо мною власть. Ничто, ни люди, ни обстоятельства, ни обиды, ни человеческая несправедливость, никакие пороки, никакое бремя, никакая темная тайна из моего прошлого. Ничто не должно обладать мною. Я призван к свободе во Христе Иисусе. Я новое творение, ты так видишь меня. Ты все сделал для того, чтобы я жил в этой полной свободе. Господь, я молюсь и благословляю каждого человека, чтобы Святой Дух мог зажечь в нас такую ревность, чтобы мы действительно сегодня приняли решение свергнуть всякое бремя, абсолютно всякое, как говорит Твое Слово, всякое бремя свергнуть, Господь. Я прошу Тебя в Твоем присутствии, покажи нам моменты, где надо развязать эти узлы. Чтобы мы не считались нашей гордостью, чтобы мы не включали режим отрицания. Иисус, я выбираю свет. Ты есть свет истины, который просвещаешь всякого человека, приходящего в мир. Я иду к свету, Господь. Я выбираю свет. Я благословляю, Господь, чтобы Ты помог нам обнаружить те причины, которые препятствуют нашему духовному росту, полноценной счастливой жизни во Христе, принесению плода, чтобы Ты прославился через нашу жизнь. Я молюсь, Господь, чтобы мы могли действительно устранить все преграды. Все преграды. Пусть этот день запомнится нам тем, что мы приняли решение развязать узлы. Отпустить измученных на свободу, перестать поднимать перст и говорить оскорбительные, перестать говорить против кого-то из людей, вообще перестать даже обижаться. Господь, научи нас, освободи нас, выведи нас на свободу, просвети нас познанием истины, как это произошло с этой девочкой в концлагере, чтобы мы могли действительно жить свободно. Тебе да будет всякая хвала, всякая слава и всякий добрый плод во имя Иисуса Христа.